Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем беседы по книге «Деяния святых апостолов». И напомню, что мы остановились на том, что третье миссионерское путешествие апостола Павла подходит к концу. Но окончание этого миссионерского путешествия апостола Павла не было, так сказать, не обошлось без напутственного слова. И само это напутственное слово очень ярко свидетельствует о том, что и сам апостол Павел сознает, что его миссионерское служение в том виде, в котором оно происходило до этого, закончилось. И определенным итог подводится автором книги «Деяния святых апостолов» и определенное свидетельство Святаго Духа, вот самим этим напутственным словом, оно обозначается, что действительно некоторое фаза истории, некоторый этап церковной истории, некоторый этап созидания Церкви Христовой, он обозначился, он подходит к концу. Начинается новый период, новая история Церкви, но вот эта история уже будет писаться другими людьми, она уже не войдет в Священное Писание Нового Завета, хотя вот она была не менее драматичной, напряженной и благодатной, как-то мы можем прочитать в книгах мужей апостольских и в памятниках письменности, церковной письменности первого века по Рождестве Христову. И вот это напутственное слово, оно важно не только тем, что оно вообще было, что оно вообще произошло, что апостол Павел прощается и дает некоторые напутствия тем людям, с которыми он работал, сотрудничал, с которым он жил бок о бок в течение нескольких лет. Это слово само по себе, по содержанию, чрезвычайно важным, значительным представляется и одно из важнейших мест, одно из важнейших апостольских свидетельств в книге «Деяния святых апостолов». Происходит это в некоем городе Милите. Корабль, на котором апостол Павел возвращается в Иерусалим, он закончил свою миссионерскую деятельность в Элладе, вот, и плывет на корабле, и чтобы не заходить в Эфес, ибо знает, что потеряет там очень много времени, а он торопится в Иерусалим, чтобы поспеть туда на праздник Пятидесятницы, он останавливается в городе Милите, куда стекаются, корабль останавливается, и там некоторое время остановка происходит этого корабля. И в этот город приглашаются, созываются пресвитеры, во-первых, с города Эфеса, который неподалеку, а также с ближайших городов, в которых трудился и миссионерствовал апостол Павел. Пресвитеры, как мы уже говорили, это пастыри, предстоятели церквей, вот как дальше мы в его словах еще более конкретно узнаем, что это фактически люди, имеющие епископское в современном понимании этого слова достоинство. И вот когда они собрались, то есть буквально такое вот фактически собор, собрание предстоятелей духовенства ближайшей области, значительнейшей области на территории Малой Азии, в этой части, где проповедовал апостол и миссионерство апостол Павел. И он произносит напутственное слово, которое звучит по интонации весьма трагично. И трагичность эта объясняется не тем, что апостол Павел понимает, не тем, что он прощается, и не тем, что он знает, что его ожидают страдания, узы в Иерусалиме, как о том свидетельствуется всеми. Трагичность эта обусловлена тем, что он переживает за Церковь Христову, за собранное им стадо, за паству свою. И вот эта боль, она звучит в каждом слове, в каждом стихе, в каждой строчке его речь. Он весь, как обнаженное сердце, больное сердце, переживающее за будущее, жизнь, основанный им по воле Божьей Церкви Христовой. И вот эта боль в конце его речи разрешится некоторой надеждой, она как бы как луч некоторый, озаряющий не только вот нас, читающих это слово, но озаривший, очевидно, и его самого. Вот так он начинает в муках, с болью произносить свою речь, и в конце концов вот сам внутренне, молитвенно ищет, вот на что бы опереться в том, что вот он видит и ощущает, что он провидит даже, пронзает своим оком, пророческим духом, вдохновением в будущее того, что ожидает эту церковь, этих людей. И вот он вдруг утешается, находит опору и свидетельствует о том, что на самом деле все в руках Божьих. Но об этом мы еще скажем. «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Осию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлению иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедал бы, и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и эллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас». Вот эти слова, они вводные. Он начинает беседу с того, что вот рассказывает, как долго он трудился, что некоторые полагают основание вот под дальнейшие свои слова, под дальнейшие напутственные, очень важные. Это вот не есть собственное напутствие, это фундамент про того, что сказать собственно напутственные слова этой оставляемой им церкви, этим оставляемым им людям. И вот подводя эту базу, он говорит, что на самом деле он имеет право сейчас, ныне обращаться к ним с напутствием. Он имеет право говорить им свои наказы и напоминает им о том служении, которое он нес для того, чтобы свидетельствовать им о покаянии и о Христе. И говорит, что и определенным образом подводит фундамент вообще под все миссионерское делание как таковое. Он обозначает в нескольких фразах, он обозначает суть, фундамент, духовные составляющие, духовные элементы настоящего миссионерского служения. Это смирение, усердие, долгое время, молитва, скорбь и слезы. Он говорит о том, что и вот эти все обстоятельства, о которых он упоминает, только что перечисленные, они и есть настоящее основание для всякого миссионерского делания. Если и касается это не только епископов, апостолов, священников, это касается каждого человека, ибо задача миссионерства и задача свидетельствовать о Христе, она является заповедью для каждого уверовавшего в Христа. Каждый должен нести свет Христов, мир Христов, слово о Христе окружающим его людям. Каждый, даже если он этого как бы и не сознает, а может быть и не хочет, он все равно поставлен в состояние миссионерского служения по отношению к окружающим его людям. И вот первое, что должно быть в основании этого миссионерского служения положено, это не упреки за то, что они не верят, а терпеливое несение их немощи, терпеливое несение их скорби, разделение с ними тяготы жизни, тяготы, в которой не только бытовой тяготы, тяготы их духовного состояния. Надо разделить с ними их быт, их бытие, их существование, потерпеть то, что с ними и через них вот происходит с нами, и все это растворить, разделить молитвой за этих людей, которым мы желали бы послужить проповедью о Христе. И, разумеется, миссионерское служение не может ограничиваться одним, двумя, тремя словами или фразами. Это постоянное, долговременное служение. Апостол Павел говорит, что я 3 года, день и ночь, со всяким усердием говорил вам о Христе. Не один день, не два, 3 года. Он, величайший из апостолов, невероятный миссионер и проповедник, и он изо дня в день, из ночи в ночь, в течение долгого времени, имея великие благодатные дары, творя удивительные знамения и чудеса, он множил и множил свои речи и слова о том, чтобы засвидетельствовать человеку о Христе. И вот эта вот долговременность, она есть непременное условие подлинного и пасторства, и миссионерства. Действительно, надо быть терпеливым в том, в любом делании, которое мы совершаем ради Христа, но особенно в деле миссии, в деле миссионерства, потому что в данном случае надо очень дорожить человеком, надо быть очень осторожным с тем, чтобы действительно и возделывать его сердце и всеивать в это сердце семена свидетельства о Христе. Если каждый, посеяв некий урожай, некое семена, ждет плода терпеливо в течение 2, 3 или 4 месяцев и понимает, что раньше ничего произрасти не может, то насколько терпеливее и усерднее надо трудиться на ниве сеяния Слова Божьего.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Но не только словом служит апостол Павел. Он и всякий человек, свидетельствующий о Христе, важно понимать, что не мудростью, не ученостью человек обретает веру во Христа, что вера – это есть дар Святаго Духа, и надо столь же усердно, если не более усерднее, молиться за этого человека, чтобы открылось его сердце. Как сказал один из святых, и эта фраза потом повторялась многими, Симеон Новый Богослов, что никто не может стать верующим, пока не видит на лице другого сияние благодатного света Божьего, озарение Духа Небесного. Так вот, чтобы действительно в нас увидели посланца Божьего, увидели, что действительно Бог с нами, что действительно Бог через нас свидетельствует Ему вечную жизнь, для этого надо призывать Духа Святаго на себя, на человека, которому мы свидетельствуем о Христе, на наши отношения, чтобы они освещались, чтобы они становились тем способом, через который действительно свидетельство о Христе, благодатное свидетельство о Христе становится достоянием другого человека. Это как взаимообщение жизни. И без действия Святаго Духа любое слово о Христе будет бедным. Как бы мы красиво ни говорили, на самом деле сердце-то человека раскрывается не от красоты наших слов, а от того, что в этот момент его сердце касается благодать Святаго Духа. То есть наше слово должно быть благодатным. И в этот же момент это слово должно найти растворенное благодатью Святого Духа сердце человека. Тогда получится плод, и человек уверует. Если мы надеемся только на красоту своих слов или на их разумность и качественность, ничего не произойдет. И даже если человек уверует, то это будет суетная вера, как, например, известно из описания деятельности обновленческого митрополита, так сказать, митрополита в кавычках Александра Веденского, о том, что еще до того, как он стал ложным митрополитом, когда был неплохим, в общем-то, священником в Петрограде, он говорил замечательные слова, его проповеди собирали тысячи людей, говорят, на его проповедях плакали, но это ни этим людям, ни ему самому не помогло разобраться в тайнах церковной и духовной жизни. И сама молитва, она свое основание, любая молитва, а тем более молитва за церковь, за паству, за человека, которого мы ищем для Христа, любая молитва основанием своим имеет терпение скорби. Вообще терпение скорбей есть фундамент духовной христианской жизни. Не случайно Спаситель наш, Господь Иисус Христос, говорит: «В терпении вашем стяжите души ваши». Терпением вы можете спасти себя. Как говорит псалмопевец Давид: «Терпя, потерпел Господа, и Господь услышал меня». Вот терпение является некоторым фундаментом для духовной деятельности, для того, чтобы молитва была плодотворна, для того, чтобы молитва была услышана. И человек, который действительно хочет засвидетельствовать другому человеку о Христе, он должен претерпеть и скорбь, которая вот случается, когда мы живем или общаемся с человеком неверующим и хотим что-то ему рассказать, претерпеть скорбь от духовной трудности, скорбь от искушений духов злобы, которые неизбежно будут препятствовать тому деланию, которое мы пытаемся служить, и скорбь от внешних людей, которые постоянно отвлекают и мешают исполнять волю Божию. Но эти скорби, как бы мы порой не возмущались против них, как бы сердце наше не гневалось на эти случайные обстоятельства, мешающие нам, как нам кажется, творить волю Божию, на самом деле это все посылается Богом для того, чтобы душа наша терпела и в терпении смирилась. А когда и смиренного, перенесшего ради Бога, ради любви к ближнему сердце, и будет исходить молитва за этого человека, тогда, естественно, благодать Божья, привлекаемая этой молитвой, будет разливаться везде, и человек, несомненно, услышит наше слово о Христе и пойдет за нами, и увидит, что действительно мы не ради себя трудимся, не ради какой-то награды, а просто действительно любим Его. А раз мы Его любим, значит, Бог Его любит несравненно больше. Его сердце откроется и отзовется на проповедь. Дальше апостол Павел свидетельствует, говорит: «Чист я от крови всех, ибо я не упускал случая возвещать вам всю волю Божью». Здесь подчеркнуто вот его особое апостольское достоинство и вообще это прерогатива пасторского служения о том, чтобы действительно всегда возвещать людям, окружающим, людям, за которые верены пастырю, Богу, Богом, всегда возвещать волю Божью. Это, конечно, больше относится к пасторскому служению. И вот эту особую свою, вот качество своего пасторского служения и подчеркивает апостол Павел, говоря, что он всегда, ни одного случая он не упустил, чтобы не засвидетельствовать людям волю Божью. И вот это показывает вот само постановка речи «чист я от крови всех». То есть это говорит о том, что он душой-то переживал за то, чтобы правильно, достойно исполнить веренное служение, что он служил не потому, что ему так хотелось, не потому, что вот он ничем другим заниматься не хотел и не умел, а потому, что он воспринял это как повиновение Богу, как послушание Богу. И для него это было выражением любви к Богу. И для него это было исполнением воли Божией. Как скажет он это в одном из своих посланий: «Проклят я, если не благовествую». Понимая, что ради этого он и помилован, и что это то дело, которое поручил исполнять ему Бог, и Бог спросит его за каждого момент жизни. А в этот момент ты свидетельствовал о воле Божьей. Или этот человек не услышал от тебя в нужный момент того, что должен был услышать, ибо я тебя к нему для этого и посылал. Кроме того, апостол Павел, знающий хорошо Священное Писание, помнит свидетельство пророка Иезекииля о пастырях. Пророк Иезекииль говорит, что как бы свидетельствует от лица Святаго Духа Божьего, говорит, что если пастырь говорил человеку, что есть благо, а человек не послушал, то за это взыщется с человека. А если пастырь не говорил человеку, что надо делать, и человек поэтому не делал, то человек не отвечает, а пастырь будет нести ответственность, потому что он для того и был поставлен, чтобы этому человеку в нужный момент засвидетельствовать волю Божью. Зная такую высокую ответственность апостольского и пастырского достоинства, апостол Павел, и видно, как он все дни своего миссионерского служения трепетал и переживал за высоту и тяжесть доставшегося ему служения, что он действительно должен был каждому сказать в нужный момент то, что должен был сказать, иначе он будет отвечать перед Богом за каждое упущенное мгновение времени. И косвенным образом это все относится и к каждому христианину. И потому что каждый из нас, ну, вольно или невольно, ну, просто потому что он живет среди людей, он как-то свидетельствует о Христе. Либо к добру, либо к соблазну. Вот. Но так или иначе, если нас окружают люди, они смотрят на нас, они слышат нас, они иногда что-то ждут от нас. Вовремя сказанного слова, вовремя данного утешения, вовремя оказанной помощи. Ждут кротость, ждут любви, ждут молитвы, ждут совета. Они всегда от нас, иногда осознанно, иногда неосознанно, чего-то ожидают. И когда мы не являем, то мы, может быть, для того и были посланы к этому человеку, чтобы показать ему помощь. А мы по каким-то случайным внутренним или внешним обстоятельствам этого не сделали. И этот человек, может быть, больше никогда не узнает о Христе или узнает от кого-то другого. Но мы, посланы для этого дела, будем спрошены Богом, потому что мы не исполнили волю своего владыки. Поэтому каждый, прежде чем осуждать неверующего за то, что он не верит, осуждать человека грешного за то, что он грешит, осуждать людей за то, что они не покоряются нашим словам, словам Христовым, что они не слушают нас, не внимают нашим советам, не принимают нашего участия, прежде чем их осуждать за то, что они не поверили и к Богу не обратились, надо спросить самого себя и осудить самого себя. А я сам сделал все, чтобы этому человеку открылся свет Христов. Я сам сделал все, чтобы этот человек почувствовал, что такое мир Христов. А я сам всю волю Божью исполнил, чтобы засвидетельствовать волю Божью этому человеку. Неизвестно, как повлияет такое самоосуждение на человека, которому мы пытаемся засвидетельствовать о Христе, но нам это точно принесет пользу, потому что это приведет нас к сознанию того, что мы действительно рабы ничего не стоящие. И очень многое из того, что должны были сделать, мы не сделали. И это приведет нас и в сокрушение пред Богом, и в смирение пред Богом, в плач перед Богом. А когда мы смиримся перед Богом, мы увидим милость Его, и нам откроются пути, как можно сказать Богу, как можно сказать человеку о такой неизреченной божественной любви.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.